Говорит и показывает радио «Свобода». Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Такое географическое сегодня случилось событие. Владимир Путин выбрался из своего бункера. Его не видели на белом свете с 4 февраля, когда он в последний раз был в Китае на Олимпиаде. Вот думали уже все, уже настолько он там упакован у себя глубоко в Новоогарёво, что, ну или где-то там на Урале, такие слухи тоже ходили, что уже и не выберется. Выбрался довольно далеко, Благовещенск, прихватил с собой в качестве партнера уже не Сергея Шойгу, а Александра Лукашенко. И с какой целью был этот визит проделан, мы сейчас поговорим. Но сначала я спрошу нашего гостя Андрея Колесникова сам факт того, что Владимир Путин выбрался. Он о чем говорит? Вот вам тоже казалось, что уже надолго он засел в подвальчике в Кремлевском?
Не то, что надолго, а практически навсегда. Меня, вообще говоря, удивляли предположения, что Путин может приехать на мирные переговоры, допустим, с Зеленским куда-то в Стамбул. Но вот он как-то рассчитали, Андрей Сталин тоже не очень часто выбирался в ходе Второй мировой войны куда-либо, но даже его вытащили сначала в Тегеран, потом в Ялту и специально договаривались. Там Гарри Гопкинс договаривался по поводу Ялты в том числе. Так что Владимир Владимирович у нас, конечно, да, малоподвижный мужчина, но здесь нужно было, конечно, отметить День космонавтики. Правда, какими-то немирными средствами, рассуждения в День космонавтики о боевых действиях. Это довольно специфическая такая штука. Прихватил он с собой Лукашенко как партнера, безусловно, с одной стороны. Но я не знаю, замечают это в Кремле или нет. Лукашенко в последнее время при Путине выполняет роль шута. Ну, как в средневековых дворах это было положено. То есть, фактически, на российской политической сцене Лукашенко стал играть роль Жириновского, покойного ныне. Вот, мне кажется, это некая новая роль. Ну, и, конечно, нужно было обязательно сказать, что, несмотря ни на что, мы прекрасно развиваемся, и мы сейчас будем запускать какую-то там лунную программу. Я, правда, сразу вспомнил анекдот про того, кто высадился на Луне. И все ли они высадились, это как-то, так сказать, какой-то у меня ассоциативный ряд возник. Но это выглядело, конечно, может быть, в какой-то степени убедительно для российской публики. Но, с другой стороны, вот еще что. Владимир Владимирович обнаружил незнание матчасти с точки зрения переговоров. Он честно сказал, что он не знает подробностей мирных переговоров с Украиной. Для человека, который ведет то, что он ведет, для человека, который начал то, что он начал, это довольно странное заявление. Казалось бы, он должен вникать в эти самые подробности, чтобы все-таки приостановить бойню. Но важнейшее заявление, которое он сделал, то, что бойня будет продолжаться.
Андрей, спасибо. Я бы вот все-таки хотела вас, уважаемые зрители и слушатели, познакомить с заявлением, которое он сделал с порога, вот приехав к этим работникам. Но они такие странные лица были у этих работников. Было полное впечатление, что им, что они больше думают не о том, о чем говорит Владимир Путин, а о том, как выстроить фразу и спросить его. Там очень долго потом один из работников, вы его увидите, задавал вопрос. Просто вот полное ощущение, что учил его всю ночь, бедный, старался. И поэтому он, пока говорит Путин, он вспоминает свой вопрос. Но все-таки посмотрите, о чем первым делом нужно было сказать Владимиру Путину этим людям.
Украину начали превращать в плацдарм, к сожалению для нас, в плацдарм антироссийский. Начали выращивать там имевшиеся уже давно ростки национализма и неонацизма. Но, вы знаете, если вы обратили внимание, я сказал об этом в одном из своих публичных обращений. Специально выращивали вот так вот эту поросль неонацистскую. И столкновение с этими силами для России было неизбежно. Они только выбирали время для атаки. Но последующие события показали, насколько глубоко это все там проросло. Это очевидный факт. Этот неонацизм, к сожалению, он стал фактом жизни достаточно большой и близкой нам стороны. Вот это очевидная вещь. Это было неизбежно. Вопрос был только во времени. И то, что мы делаем, помогая людям, спасая их отсюда, с одной стороны, а с другой стороны, предпринимая меры обеспечения безопасности самой России, очевидно, что другого выбора у нас не было. Это правильный шаг. И то, что цели будут достигнуты, нет никаких сомнений.
Вот вопрос у меня к нашему гостю Галине Михалевой. Владимир Путин вот это все повторяет уже с 24 февраля и даже раньше много раз. Ведь мне кажется, что он даже обижает этих людей тем, что он им это объясняет. Они же должны это уже знать. Наизусть, вот тоже наизусть рассказывать ему, для чего Россия пошла туда. Он зачем все время говорит одно и то же, с вашей точки зрения?
Ну, он повторяет эту мантру, потому что больше ничего он сказать не может. Он же не может сказать, что наша армия показала свою неэффективность, что мы отвели войска от Киева, что произошло в Буче, что произошло с бедным Мариуполем, сколько уже жертв со всех сторон, включая детей. Он же не может это признать. Поэтому все время вот это все неонацизм, которого там на Украине, ну может он и есть, но там его очень мало.
Не есть, больше, Галина, я бы сказала, не больше, чем русских нацистов, которые выходят на эти русские марши.
Конечно. На Западе там максимум 5%, на Западе, а во всей Украине еще того меньше. Просто он не может сейчас отъехать назад, понимаете, потому что он бы тогда показал свою слабость. Ему ничего больше не остается делать. Еще у меня такое подозрение, что на самом деле его очень плохо информируют. Или он не слушает то, что ему говорят, или ему, скорее всего, правды просто не говорят.
Вот, ну, мы об этом еще действительно, спасибо, Галина, мы об этом обязательно поговорим, о том, что случается с людьми, которые не говорят ему правды. Тут вроде бы даже две посадки наметились довольно серьезных за это. Это у нас разговор об этом впереди. Но если говорить, вот вы сказали, ему нечего сказать по Буче. Ну, спросил его, конечно, Андрей Колесников из «Коммерсанта», спросил, какой позиции он придерживается вот в этой ужасной истории, когда весь мир уверен в виновности российской стороны. Вот что он на это ответит, какие у него аргументы. Ну, вы послушайте все, ну, все тот же стишок, тех же аргументов. С удовольствием мы вам это покажем еще раз.
Что касается Бучи, ну, послушайте, я разговариваю с коллегами из западных стран часто, до сих пор. И когда они мне говорят «Буча», я спрашиваю, а вы в Раке были когда-нибудь? Вы видели, как это сирийский город начисто под про самую землю был уничтожен сверху американской авиацией? И там действительно вот, трупы в развалинах месяцами лежали и разлагались. Дела никому не было до этого. Никто даже не заметил. Так же, как никто не вспоминает сотни убитых мирных жителей в Афганистане, когда одним ударом уничтожали сотни и больше сотни людей на свадьбах. Тишина. Не было такой тишины, когда устраивали провокации в Сирии, когда изображали, значит, применение химического оружия правительством Асада. Потом выяснилось, что это фейк, такой же фейк и в Буче. И Александр Григорьевич мне сегодня давал документы даже. Документы, вот он так вскользь упомянул, которые переданы и Федеральной службе безопасности России. Как, кто, у них перехваты есть соответствующие. На каком транспорте приезжал в этот населенный пункт и создавал условия для организации этой провокации и фейка. Теперь, что касается переговоров.
Ну, вот до того, как он перейдет к переговорам, мы все-таки обсудим эту первую часть. Ну, во-первых, еще раз я обращусь к Андрею Колесникову по части этого ряда. Вам не кажется, что он Белград там забыл? По-моему, забыл. Там же обычно вот Белград еще присутствует в этом ряду положительных примеров, в кавычках.
Ну, забыл, но бывает публичное выступление, в конце концов. Более свежие примеры просто привел, возможно, риторически. Это как бы было бы ему удобнее. Это типичный путинский, то, что называется, вотабаутизм. То есть вместо того, чтобы обсуждать как бы саму проблему, нужно сказать, что вот у вас в Америке негров линчуют. Ему говорят, а у вас ГУЛАГ, нет, а у вас в Америке негров линчуют. Вот это называется вотабаутизм. Он всегда так делает, абсолютно. Александр Григорьевич принес какие-то документы. Какие документы может принести Александр Григорьевич по Буче? Он что там был? Какие-то британские офицеры. Ну, вот в конце концов. Есть там такой человек, как Песков, например, он свободно владеет английским языком, заканчивал серьезные вузы. Наверняка он читал «Нью-Йорк Таймс», где описано все, что только можно было описать, и сколько трупов, и каким образом, и до сих пор эти трупы находят. Но это отсутствие какого-то... Здесь уже даже не о политике речь, а о том, что вот из души человеческой изъято что-то ампутировано, что-то отсутствует, да, вот какое-то сопереживание, какая-то, ну, то, что называется человеческая совесть. Ну невозможно так. Это, я уже давно перестал вот это все слушать, могу только буковками, потому что слушать это невозможно просто эмоционально и морально, вот эти все вещи. Как можно говорить об этих вещах, когда есть цифры ООН? ООН мы еще признаем до какой-то степени. Количество убитых детей по консервативным оценкам, количество убитых людей по консервативным оценкам весьма. Количество беженцев. Одним своим движением этот человек спровоцировал многомиллионное движение населения, практически столько же, если не больше, чем во Вторую мировую войну. Это как называть это все?
Андрей, спасибо вам за этот комментарий. Я обращаюсь к Валерию Карбалевичу. Валерий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Рада я, что вы с нами сегодня на связи. Вы как относитесь к тому, что Владимир Путин в своих оценках трагедии в Буче опирается на информацию, которую ему предоставляет Александр Лукашенко, который говорит, что вот у нас-то и есть все доказательства, что приехали британские офицеры и все это устроили. Видимо, разложили какие-то там, я не знаю, макеты, что он имеет в виду, непонятно, что вот это вот мы теперь можем помочь Владимиру Путину в доказательствах в общении с его коллегами.
Ну, я думаю, что тут Александр Лукашенко формирует такой сеанс психотерапии для Путина. Путин оказался в такой сложной психологической ситуации, когда вокруг сплошной негатив, там на военном фронте не получается, там переговоры с западными лидерами идут очень напряженно, вот переговоры с канцлером Австрии, по словам австрийского политика, были очень тяжелые. Вот. И все это создает такой негативный фон. И тут приезжает Лукашенко и говорит, что Путин вообще, Россия вообще наш старший брат, что правильно сделала Россия, что начала войну с Украиной, потому что в противном случае Украина начала бы войну. Ну и тут вот про Бучу, так сказать, белорусские спецслужбы получили такие уникальную информацию, доказывающую, что это спецоперация британской разведки. Ну, для больной путинской души это бальзам, поэтому он и обращается так к этим аргументам. Ну, а взамен Александр Григорьевич может за это получить какие-то реальные экономические дивиденды. Такой хороший бартерный обмен с точки зрения белорусского лидера. Вот, поэтому... Ну, и я бы обратил внимание, что риторика Лукашенко была более агрессивной, более антизападной, более антиукраинской, чем у самого Путина. Вот. И я думаю, что Лукашенко за этими лоялистскими репризами в адрес России, ну, хочет спрятать свое нежелание реально участвовать в этой войне, посылать белорусские войска в Украину. Вот, то есть, ну, отделаться такой словесной риторикой, ну, а взамен еще получить и какие-то экономические льготы. Вполне себе рациональный подход.
Ага, вот это интересно, то, что вы говорите, значит, все-таки нежелание участвовать. Знаете, мы сейчас покажем вам, уважаемые зрители, ну, это очень, ну, при всем трагизме ситуации есть одна очень смешная история, связанная с Лукашенко. Есть такая группа людей, которые, это уже превратилось в мем, его объяснение, почему России пришлось напасть, потому что иначе бы Украина напала на Беларусь. Вот из этого сделали очень, из этого выступления перед своим там генштабом, перед своими людьми сделали очень много смешных мультиков, видиков, видосиков, как это говорят, вы сейчас их увидите. Но самое в этом смешное, опять же, извините меня за слово смешное во всей этой истории, что сегодня на пресс-конференции с Владимиром Путиным он произнес то же самое, ту же фразу, над которой уже все устали смеяться, но только уже в применении к России. Давайте посмотрим, потом мы гостей спросим, почему, да куда это делось Беларусь из всей этой фразы.
А я сейчас вам покажу, откуда на Беларусь готовилось нападение. И если бы за 6 часов до операции не был нанесен превентивный удар по позициям, 4 позиции, я сейчас покажу, карту привез, они бы атаковали наши войска Беларуси и России, которые были на учении. Поэтому не мы развязали эту войну, у нас совесть чиста. Хорошо, что начали. Биологическое оружие. Самые большие электростанции атомные.
Если бы только с военной операции Россия хоть чуть-чуть запоздала, то по территории России готовились нанести, как они считали, сокрушительный удар по соседним областям.
Ну, Валерий, еще раз я к вам обращусь, вот чтобы вы это прокомментировали. Он вообще знает, что над ним смеются, или не в курсе, как вы считаете?
Александр Григорьевич счастливый человек, он не пользуется интернетом, наверное, как и Путин. И поэтому это его спасает, его душевное равновесие. Вот, и поэтому он, а ему вряд ли эти мемы сообщают и передают. Лукашенко плохо понимает юмор и не любит анекдотов про себя. Вот, и поэтому вот такие вещи вряд ли ему показывают, и поэтому он в полном недоумении по этому поводу. Ну, а смысл этого, да, за такой агрессивной антизападной, антиукраинской риторикой, суперлоялистской по отношению к России, спрятать свое нежелание ввязываться в эту нехорошую историю, ну и взамен получить от России какие-то возможные компенсации экономические за то, что Беларусь оказалась единственным союзником России в этой войне.
Да, хотя бы вербально, хотя бы вербально. Спасибо, Валерий. Я ведь, прослушав эту пресс-конференцию, особенно по экономической части, там любопытные были вещи, потом обратилась к лентам информационным, и оказалось, что после того, как Владимир Путин и Александр Лукашенко убеждали весь мир, что от этих санкций нам неплохо, а вам гораздо хуже, вам самим хуже, это вы получите высокие цены, это вы получите инфляцию, у вас будет повышаться у вас квартплаты. У нас-то все хорошо, наши-то народы умеют объединиться и выстоять перед трудностями. И тут я открываю информационные ленты, и оказывается, что Беларусь, ограничила количество товаров продовольственных, которые можно покупать на территории республики. Резко ограничила. Особенно это касается вот приграничных областей, то есть продуктов стало меньше. Галина Михалева, вот все-таки что вы думаете об этих всех заклинаниях, что да ну вот эти ваши санкции, конечно, ну где-то будет посложнее, но мы затянем, во-первых, пояса, а во-вторых, это им же будет хуже от этого.
Ну, это такая классическая схема. С одной стороны, она ориентируется на, как они говорят, глубинный народ, для которого лишь бы не было войны, мы поживем с огорода, или там никогда не жили хорошо, и нечего и привыкать. А с другой стороны, на антизападное настроение, которое, во-первых, это такое возвращение советского времени, а во-вторых, они с 2014 года очень-очень активно нагнетались. Даже, я бы сказала, с 2004-го, вот, с оранжевой революцией в Украине. И они все время повторяют одно и то же. А в этом, с их точки зрения, есть рациональность. Потому что если человеку с утра до вечера из каждого утюга говорят, что Запад хочет на нас напасть, и его окружение именно так думает, то и сам человек, даже если он думает по-другому, начинает сомневаться. У нас, к сожалению, сейчас нет никаких достоверных результатов социологических исследований, потому что вот то, что нам показывают, ну, это слабо верится, очень много отказов, часть людей боится. Я понимаю, что в моем окружении людей, которые поддерживают эту так называемую военную операцию, на самом деле войну, очень мало. Но, наверное, если поехать в провинцию, вот те, которые выстраиваются буквой Z и на колясках пишут букву Z, у них, несмотря на то, что там пропал сахар, на то, что выросли цены на минимум на 20%, они пока еще держатся. То есть вот наш народ наш очень терпеливый. И здесь расчет, с их точки зрения, я думаю, расчет правильный. К сожалению.
Да, Галина, спасибо. Почему-то я вспомнила еще коров. Даже коров выкладывают там этой буквой. Совершенно с вами согласна, что...
Олени.
Да, но они ведь, наверное, догадываются. Галина, вот интересно, они догадываются, что в элите так называемые настроения-то абсолютно другие. Вот мне говорили, я в это верю, что в Центробанке 80% сотрудников осуждают эту так называемую спецоперацию, считают ее крайне вредной. Это очень мягкое слово, очень мягкое.
Я думаю, что в администрации президента такие есть, и в правительстве такие есть. Если мы вспомним трансляцию заседания Совета Безопасности, это было очень видно. Ну, просто очень видно. Вспомните там Патрушева. Да. Но откуда знать людям из глубокой российской провинции, из деревни, из маленького городка, что думают элиты? Они смотрят Первый канал, они смотрят Скобееву, они смотрят Соловьева и верят им. А у них других источников информации нет.
Ну, они у них есть, но они им не хотят прислушиваться,
ну, да,
к ним. Да,
это,
они уже
они
достаточно.
Они закрываются от этого.
Да, им кажется,
это невозможно. В это невозможно верить. Если ты в это поверишь, то ты жить спокойно не можешь.
Да.
Не все же такие, как Владимир Владимирович, вот Андрей сказал, так,
же,
что
да.
У него совесть атрофирована. Такая сразу была такая. Помните, куда делась подводная лодка про Курск? Она утонула.
Да.
Это ж тогда уже было видно. У него просто нет органа этого.
Органа нет. Я сейчас хотела бы вот отдельно Валерию Карбалевичу показать наш опрос для его комментария, который опрос московских прохожих, который касался ровно личности Александра Григорьевича. Он от души поддерживает эту, вот опять же, так называемую операцию, войну, вторжение в Украину? Или он вынужден поддерживать Владимира Владимировича? Что думают наши прохожие?
Ну, а куда ему деваться? Его больше никто не поддерживает. Он никому не нужен, кроме Путина.
Лукашенко нормальный мужик, да, мы его все обожаем. Но я думаю, он правильно поддерживает, искренне. Как бы Русь, она и Беларусь, и Россия, и Украина, это все одна Русь. И, короче, нет вот этого разделения, а украинцы, они с ума сходят просто. И там хотят стать этими европейцами, суперскими этими там пафосными людьми. Вот. На самом деле надо просто едино жить, короче, не воевать.
Понятия не имею.
Мне кажется, он настоящего поддерживает Путина. Ну, мне нравится Лукашенко. Поддерживает его.
В глубине души искренне. Другое дело, когда как политик, как государственный деятель, он любит свою страну Белоруссию и готов идти на какие-то, может быть, компромиссы в отношении главы нашего государства. Поэтому осуждать не стоит.
Искренне, потому что издревле они уже друг друга поддерживают. Мне кажется, если это было бы не искренне, то уже давно это все скрылось.
Скорее искренне. Потому что у него такие же амбиции, как у Путина. Сидеть у власти до конца.
Сейчас не знаю. Ну, как-то за этим просто не слежу.
Думаю, что, скорее всего, вынуждено, так как он зависит финансово от России. Если мы взглянем в прошлое, то, скорее всего, можно будет пронаблюдать то, что он одновременно старался угождать и Евросоюзу, и Российской Федерации. В данной ситуации он решил избрать пока что наш лагерь.
Я думаю, искренне.
Да, разумеется, вынужден. Поскольку в Беларуси самостоятельно существовать затруднительно, то приходится как-то лавировать. Но он уже много лет лавирует из серии «И нашим, и вашим». Но в данном случае его немножечко в 2020 году поджали. Вот, и приходится ему немножечко идти на сотрудничество. Хочет он того или не хочет. Разумеется, о чистой добровольности речи тут быть не может.
Я думаю, что нет, навряд ли.
Ну, как видите, во-первых, московские прохожие сохраняют теплые чувства к Александру Григорьевичу. Я это замечала. Ну, вот в последние годы это не так было заметно, когда уже начались эти садистские буквально действия, но, в общем, было какое-то ощущение много лет назад, еще когда мы работали только в радиоэфире, что наша аудитория к нему, российская аудитория относится к нему даже, может быть, теплее, чем белорусская. Очень хорошо. Теперь есть, находятся люди, как вы видите, которые думают, что нет, это он не от души, он действительно, он вынужден. Что думает Валерий Карбалевич по поводу этого опроса?
Ну, вы знаете, вот ту ситуацию, в которую попала сегодня Россия, беспрецедентной изоляции, когда все от нее отворачиваются, вот есть политик, лидер такого государства, как Беларусь, который совершенно противоположную позицию занимает, говорит, что Россия наш старший брат, и не только комплименты в адрес российского руководства. Понятное дело, что на этом фоне это единственный союзник, то как могут россияне, большинство россиян относиться к этому, к такому политику? Понятное дело, симпатии. По-другому просто быть не может. Вот. Что касается искренности, ну, вы знаете, во-первых, искренность в политике имеет небольшое значение, на мой взгляд. Во-вторых, авторитарный лидер, который 28 лет авторитарными жесткими методами удерживает власть, как бы образ вот такого политика с искренностью как бы мало совместим. Вот. Поэтому понятно, что Лукашенко в 2020 году в момент массовых политических протестов значительные меры удержался у власти благодаря российской поддержке. И теперь, собственно говоря, вот на эту российскую поддержку он и опирается. И у него просто нет другого выхода. Он попал в эту колею и из нее просто выскочить не может. Вот, поэтому он вынужден, так сказать, идти в обнимку с Владимиром Путиным и против всего остального мира. Ну, это трагедия для белорусского народа, трагедия для самого Лукашенко. Но другого выхода у него нет.
Но трагедия в том смысле, что он полностью он потерял идентичность. Как бы он уже все, он себе больше не принадлежит. Он уже не может говорить то, что он думает, как-то раньше лавировать. Он все, он уже растворяется во Владимире Путине.
Нет, я бы не сказал. Лукашенко изо всех сил пытается сохранить автономию от России. Более того, пытается расширить ее по мере возможности. И одновременно получать от России различные дивиденды, различную поддержку. Вот эта, так сказать, виртуозная игра на российских имперских комплексах, вот Лукашенко ею обладал просто идеально. И в предыдущие годы, когда какие-то были конфликты в отношениях между Минском и Москвой, между Лукашенко и Путиным, что делал Лукашенко? Он начинал скандалить. Обратите внимание, во всех белорусско-российских конфликтах именно Лукашенко выносит конфликт в публичную плоскость. Он начинает скандалить, он начинает стучать кулаком по столу, начинает апеллировать к российской элите и к российскому обществу. Дескать, смотрите, у вас единственный союзник Беларусь, и вы жалеете на него деньги, но это же непорядочно. И как это ни странно, это работает. То есть Лукашенко понимает те точки, на которые надо нажимать, это имперские комплексы, и взамен получать реальные экономические, политические дивиденды, информационные дивиденды, что и позволяет ему удерживаться у власти столько времени.
Угу. То есть, как я понимаю, он вербально растворяется, а на самом деле продолжает оставаться себе на уме. То есть я готов поддакивать Владимиру Путину публично, я готов быть его тенью, я готов быть даже более агрессивным в своей риторике, чем он, но только для того, чтобы в конце концов получить от этого вполне конкретную выгоду.
Да, и обратите внимание, вот сегодня Россия ищет, кого послать еще на войну. Там и с Южной Осетии там каких-то мобилизует людей, там какие-то арабские добровольцы странные вроде бы собираются приехать и так далее. А вот тут ведь вот союзник, белорусская армия, ближайший союзник, а вот почему-то белорусские войска не участвуют в этой войне. Более того, Лукашенко пытается сейчас соскочить, скажем, в образ миротворца. Вот. Он говорит, готов я помирить двух славянских братьев. Звонил Зеленскому, звонил Путину. И очень долго рассказывал, как он организовал эти первые переговоры. Первые переговоры состоялись на территории Беларуси. И был бы очень доволен, если бы снова удалось соскочить в этот образ миротворца, как это произошло после Крыма, после 2014 года, когда Лукашенко очень эффективно занял позицию нейтралитета и благодаря этому разморозил отношения с Западом. Но вот второй раз хочет войти в эту реку, вот поэтому его поддержка России в этой войне, она больше ритуальная, риторическая, а не в полной степени реальная.
Спасибо, Валерий. Мы сейчас покажем вам сюжет о человеке, о котором, может быть, вы его уже немножко подзабыли. Неожиданно его имя всплыло сейчас в связи с этой ситуацией, с войной, совершенно в неожиданном контексте. Ну, вот давайте все-таки вот сначала посмотрим, вспомним, кто это был и какую роль он сыграл в этом конфликте, потом перейдем к свежей истории того, что с ним происходит.
Это кадры из 2014 года, так называемая «Русская весна». Время, когда Россия первый раз завезла в Украину военных, чтобы поддержать сепаратистов на востоке страны. По мнению сторонников «Русской весны», жители Донецкой и Луганской областей не признали новую власть после революции и решили отделиться от Украины. Один из главных авторов этой идеи – бывший советник Путина Владислав Сурков. Сам он этого не скрывает. В своих статьях пропагандирует идеи русского мира, а украинцев называет несуществующей нацией, которую нужно, цитата, «силой принудить к братским отношениям».
Было бы правильно, чтобы съезд поддержал кандидатуру председателя партии Владимира Путина на должность президента страны.
До оккупации части украинских территорий Сурков с начала 2000-х работал в администрации Путина. Там он дослужился до зампредседателя и стал одним из идеологов и основателей карманной партии Путина «Единая Россия». С 2011-го руководил аппаратом правительства России и занимал должность его зампреда. На ней он в основном курировал непризнанные Республики Абхазия и Южная Осетия. В 2013 году получил пост помощника президента и занялся еще и Украиной.
Здесь вопрос один. Кому это выгодно?
По данным Службы безопасности Украины, Сурков спонсировал кампанию пропутинского президента Януковича и руководил боевиками в Донбассе. След Суркова в Донбассе в 2016 году подтвердили расследователи из Bellingcat и хакеры, которые взломали почту администрации президента. В списках Сурков распределял, кто будет руководить захваченными территориями Донецкой и Луганской областей, а также давал инструкции по решению конфликтов в Абхазии. В 2020 году Суркова сняли с поста помощника президента. По словам политологов, Сурков был не слишком лоялен к силовикам, поэтому его заменили на Дмитрия Казака, бывшего сотрудника ГРУ.
Поскольку Путин от года к году мигрируют в сторону все большей такой имперскости, все больше советскости, все больше милитаризма и так далее, роль Суркова уже как бы и не очень нужна.
После ухода с должности из политики Сурков не ушел. В своих статьях и комментариях бывший советник Путина продвигал идеи расширения России и собирания исконных русских земель.
И вот какая интересная происходит история. Вчера Илья Пономарев, бывший депутат, как известно, Государственной Думы, и человек, который был близок к Владиславу Суркову, в какой-то момент они вместе работали, он пишет в своей социальной сети о том, что Владислав Сурков помещен под домашний арест. Скорее всего, как наблюдатели тут же начинают это комментировать, скорее всего, в связи в какой-то увязке с делом генерал-полковника ФСБ Сергея Беседы, отвечавшего за идеологию и информирование президента Российской Федерации накануне вторжения в Украину, который отвечал за информирование его в том смысле, какие там настроения, какое там количество чего, видимо, так мы можем это домысливать. Возможно, он доинформировался до такой степени искажения, что из-за этого он сел в это самое Лефортово. Мы сейчас точно еще не знаем, приговора не было, суда не было, это, как всегда, очень закрыто. Но на этом фоне приходит сообщение вот об аресте, домашнем аресте Владислава Суркова. Я говорила сегодня, дело в том, что подтверждения этому нигде не было. Я говорила сегодня с Ильей, как он получил эту информацию. Он говорит о том, что это были два независимых источника из России, они оба московские. У него есть ощущение, что эти люди, каждый хотели, чтобы эта информация, вообще так грубо это называется слив, а эти люди хотели, чтобы эта информация дошла до широкой общественности. Что убеждает в том, что есть в этом правда, то, что никаких опровержений после этого не последовало. Никаких. Уже прошли сутки. Вот уже прошли сутки, поэтому мы сейчас об этом так говорим. Как, в общем, может быть, даже и свершившемся факте, потому что никаких опровержений не было. Вы знаете, что когда... Ну, например, Алексей Кудрин отправляется в Израиль, и все говорят... Вот все, я имею в виду, это телеграм-каналы, конечно же, телеграм-каналы, комментаторы, информагентства, что Кудрин едет в Израиль просить израильское гражданство и больше не вернется. Он тут же опровергает, он говорит, что нет, да, я в Израиле, я в гостях. Во вторник я приеду, и он действительно приехал сегодня во вторник и выступил со своим докладом. Ксения Собчак точно так же поехала в Израиль, ей приписали, что она там получает гражданство, остается. Она тут же выкладывает видео с Рублевки, что нет, вот посмотрите, разве это похоже на реку Иордан, я здесь вот стою, простая русская баба. Здесь полное молчание. Друг Суркова, ну это просто в правая рука, Алексей Чесноков, частый гость радио «Эхо Москвы», в частности, молчит. Полное молчание. Я спрошу Андрея Колесникова, мы из этого молчания можем сделать вывод, что что-то не так с Владиславом Сурковым?
Наверное, да, хотя это сугубо какие-то спекуляции аппаратно-дворцовые. Если оценивать просто сам факт того, что такие слухи появляются, это значит, что внутри вот этой капсулы, внутри этого бункера, в его коридорах запутанных идут какие-то взаимные разборки, проявляется некоторая взаимная даже ненависть, потому что, ну, как бы арест, посадка, да, вот достаточно серьезно. Судя по всему, действительно... Вот это как бы аппаратно-политическое недовольство тем, что не совсем точно, мягко говоря, спецслужбы оценили, вероятно, в докладах верховному главнокомандующему нечто о настроениях в Украине. Да? Ну, вот это уже набивший оскомину образ, что никто не встречал с цветами и с хлебом, солью российские войска. Что, оказывается, у украинцев есть собственная идентичность. Оказывается, это вполне себе самостоятельная нация, которая совершенно не готова была радостно встречать этих самых людей, пришедших зачем-то с Востока. Ну, ровно такая же ситуация была в Финляндии в 1939 году, и все эти примеры уже тоже давно известны. Якобы, да, вот говорят о том, что множество работников ФСБ под арестом, и, возможно, за это, возможно, за финансовые какие-то махинации, возможно, за финансовые растраты в период этой самой, так называемой, весны русской на Украине. Но вот сама отставка когда-то Суркова, она, возможно, была связана, что... Он действительно как-то эмоционально слишком вовлекся в эту самую историю. Обычно чиновник, политтехнолог должен холодно относиться к своим клиентам. Завтра один клиент, послезавтра другой. И абсолютно противоположной точки зрения политтехнолог должен и может защищать. А здесь было видно, что вот он говорил, вот Захарченко мой брат. И вот он так вот все это эмоционально воспринимал. Иногда человеку хочется вот поучаствовать в какой-то революции, где-то вот... почувствовать себя эмоционально вовлеченным в какие-то настоящие процессы, среди людей как бы побыть. И вот из тухлых казенных кремлевских кабинетов человек попал на вот эти просторы, вот это мужское братство и так далее. Ну, это может быть не очень хорошо, и, возможно, это была одна из, собственно, причин его отставки, тем более, что там менялись тоже волнами элиты. Их меняли, убивали, меняли и так далее и тому подобное. Его часть элиты в ЛНР-ДНР, конечно, сошла уже давно на нет. Сейчас происходит пушелинизация этого самого процесса. Ну, собственно, такие же люди не ниоткуда, да, пришли и руководят этими так называемыми республиками. Возможно, это чья-то месть. Ну, безусловно, внутри кремлевской, лубянской и прочей элиты множество группировок, которые точат зуб друг на друга. Да, все они объединены единым брендом Путина. Они естественным образом поддерживают исключительно Путина, но то, что они пинают друг друга под столом, и то, что они не желают друг другу добра и в любой момент готовы слабеющую жертву поглотить, посадить, отомстить за что-нибудь, думаю, что это для них это нормально. Это же, будем честны, это гадюшник абсолютно.
Ага, Андрей, спасибо. Я точно так же спрошу мнение Галины Михайлёвой. Галин, вот то, что увеличивается количество, видите, вот все больше слухов, что наказывают за плохое информирование. Это имеет под собой, как вы считаете, какие-то основания? Вот такая формулировка.
Да, безусловно, потому что Путин и ближайшее окружение, военное руководство, они просчитались. Они же думали, что это будет такой блицкриг. За 3 дня, ну, как уже Андрей сказал, с хлебом, с солью все будут выбегать их встречать, а ничего не получилось. И на самом деле, вот если возвращаться к Суркову, ведь вся эта история известна, все это опубликовано, что они там делали в ДНР, ЛНР. Это же тоже провальный получился проект в результате. Получилось 2 бандитских каких-то недогосударства с постоянным военным противостоянием, 2 черные дыры. Ну, что там с деньгами были непорядки, ну, так это у нас везде непорядки. И что там игра без правил в окружении Путина, это мы тоже знаем. Это борьба бульдогов под ковром, где любые средства хороши. И любого в любой момент могут арестовать, посадить. Ну, вот мы знаем примеры и Улюкаева, и Абызова. И любой самый высокий статус здесь совершенно не гарантия. А сейчас ведь ситуация какая? Надо же найти виноватых. Угу. Кто виноват? Не Путин же виноват. Значит, да, взять, наказать, посадить, сказать, вот это они виноваты. Это вот они такие предатели. Это они все разворовали. Это они развалили всю армию. Так что я думаю, что это будет продолжаться. На одном Суркове дело не закончится.
Да, это очень, смотрите, интересно, 2 разнонаправленных, то есть это процессы связаны абсолютно с одним и тем же, с этой военной операцией, так называемой их, если языком выражаться, военная операция провальная. Кстати говоря, Галин, слово «блицкриг» использовал сегодня Путин в применении в своей пресс-конференции. Он сказал, что они думали, они нас задушат путем блицкрига санкциями, у них не получилось, он уже эту перенял, вот эту, да. Да.
Проговорился.
Он, видимо, все время об этом думал, что вот у него не получилось, и решил как-то это все-таки перенести на других. Так вот, конечно же, понятно, что все эти разговоры о том, что операция провальная, исключительно ведут Владимира Путина к такого рода посадкам, но есть два процесса. Один процесс – это посадки своих, которые не объяснили, как тяжело может прийтись, и что не объяснили то, что никакого блицкрига не будет, а будет тяжело и плохо. А второй процесс – это наказывать людей, которые против этой войны, которые выходят, которые подписывают заявления, собирают антивоенные комитеты. Вчера ровно такая история произошла, но она фантастическая фактически, но она не фантастическая, но она удивительная. Вчера был задержан Владимир Карамурза, И когда его адвокат, мы сейчас покажем об этом сюжет, но когда его адвокат Вадим Прохоров подошел к отделению полиции, и, кстати говоря, коллега Галина Михайлова и там был, Кирилл Гончаров из партии «Яблоко».
Максим
когда
он... Круглов.
Там. Максим Круглов да. был, совершенно верно, Галин, да, подсказывает мне. И когда они подошли к отделению полиции, им объявили, что вы войти не можете, потому что объявлен план «Крепость». План «Крепость» — это вообще такое редкое явление. Оно объявляется, когда есть реальная угроза для отделения, какая-то внешняя угроза, террористическая, военная, какая угодно. И тогда это отделение блокируется со всех сторон. Либо это учение о террористической угрозе, оно тоже блокируется. Но два человека, два сотрудника этого отделения, два полицейских не могли туда войти, ровно потому, что оно самозаблокировалось. Они топтались на пороге, как описывает Александр Подробинок, и говорили, как же нам теперь на работу-то попасть? А им говорили, а вы должны, как вот вас на учениях учили, вы должны через черный ход. Он говорит, мы понятия не имеем, где у нас тут черный ход. Давайте посмотрим, что происходило, за что Карамурзу.
В Москве полицейские задержали оппозиционного политика Владимира Карамурзу. Илья Яшин в Телеграме предположил, что задержание связано с каким-то антивоенным высказыванием Карамурзы в прессе или в соцсетях. В отделе полиции Хамовники, куда был доставлен оппозиционер, внезапно ввели план «Крепость» и не пустили адвоката Вадима Прохорова. Позже адвокат сообщил, что Владимира Карамурзу обвинили в неповиновении полиции и оставили в УВД на ночь. Согласно протоколу задержания, Карамурза при виде сотрудников полиции повел себя неадекватно, изменив траекторию движения. Ускорил шаг и на требование остановиться попытался скрыться. 24 февраля во многих российских городах начались акции против военных действий России на территории Украины. В первый день полицейские задержали более 1800 человек. После всплеска антивоенного протеста в разных регионах начинается целенаправленное преследование активистов. Причем связь с Украиной подчас домысливается представителями власти, не говоря уже об общественной опасности. В ходе задержаний на акциях солидарности с Украиной в некоторых случаях отмечается чрезмерная жестокость. Есть и случаи уголовного преследования. На конец марта известно о более чем 15 тысячах задержанных участников антивоенных акций протеста. Появились новые статьи Уголовного кодекса, предусматривающие уголовную ответственность за антивоенные призывы и информацию о войне, не совпадающую с официальными сводками. По данным УВД-Инфо, по новым статьям уже проходит более 20 человек. Например, главный редактор издания «Фартанга» Изабелла Евлоева в своем телеграм-канале назвала знак Z, который используют сторонники российской спецоперации в Украине, синонимом агрессии, смертей, боли и бессовестных манипуляций. Против нее возбудили уголовное дело по части 1 статьи 207.3 УК РФ. По второй части этой статьи возбудили дело против журналиста Александра Невзорова. На своем YouTube-канале он говорил об обстреле роддома в Мариуполе.
День Победы над роддомом можно вносить в реестр государственных праздников. Вдохновленная руинами мариупольского роддома и воплями окровавленных теток, пропаганда перестала, наконец, скромничать и уже почти открыто заявляет, что конечной целью спецоперации является даже не вся Украина, а весь мир, который станет русским в ближайшее время.
14 марта редактор Первого канала Марина Овсянникова в прямом эфире программы «Время» развернула антивоенный плакат за спиной телеведущей Екатерины Андреевой. В тот же день Овсянникову задержали, а позже оштрафовали на 30 тысяч рублей за призывы к участию в несогласованных акциях. 25 марта Останкинский районный суд принял к рассмотрению второе дело против журналистки по новой статье 207.3 Уголовного кодекса. Ей грозит штраф до 50 тысяч рублей. В апреле бывшую сотрудницу Первого канала приняли на работу в немецкое издание Die Welt. Она будет писать колонки для газеты и принимать участие в подготовке новостей о России и Украине. Уголовные дела возбуждаются даже за телефонные разговоры. Как сообщает УВД-Инфо, 18 марта техник запасного пункта управления столичного главка МВД Сергей Клоков был арестован на 2 месяца по статье 207.3. По данным адвоката Даниила Бермана, из постановления о возбуждении дела следует, что Клоков распространил недостоверную информацию во время телефонного разговора.
Вот Андрей Колесников изменил, не вы, конечно, изменили, а я вам читаю еще раз формулировку, изменил траекторию движения. Вот он как-то быстрее переместился, увидев, завидев полицейского, и он сегодня получил 15 суток административного ареста. То есть он будет сидеть вот в этом, как он там называется, спецприемник. Владимир Карамурза будет сидеть. Мало ему было отравлений, которые мы знаем, 2 раза он еле-еле с того света его вытаскивали, теперь он еще посидит 15 суток. Вы считаете, вот Знаете, вот помните, такое было в каком-то году, в 42-й это было, Зоя Космодемьянская, это легенда о Зое Космодемьянской. Она 42-го же года?
Ну, возможно, да.
Но вы помните, ей приписывают этот лозунг «всех не перевешивайте». Вот они же понимают, что всех не перевешивают, что очень много таких людей, или не понимают?
Думаю, что нет. Думаю, что задача полностью зачистить поле. Собственно, этим они и занимаются. Режим для этого созрел. У него было несколько стадий созревания. Одна из них была 2014 год, другая была 2020 с обнулением Путина, затем отравление Навального, а затем подавление протестов января-февраля 2021 года, когда режим уже окончательно отвязался. Ну и сами обстоятельства спецоперации, они привели к тому, что резко ускорилось, собственно, репрессивная составляющая деятельности этого самого режима. Зачищено было все, у нас не осталось ни заблокированных независимых СМИ. У нас есть проблемы в системе образования, где тоже давят, не говоря уже о том, что появился такой феномен, как доносы снизу вверх и сверху вниз. У нас зачищено поле иностранных организаций, научных и гуманитарных. И чистят поле, соответственно, в полицейском режиме уже тех людей, кто выступает с антивоенными лозунгами. Причем проблема здесь в том, что здесь, собственно, с точки зрения юриспруденции, абсолютно беззаконие. То есть они не соблюдают собственный кодекс. Что такое буква Z? Буква Z – это не герб, не флаг Российской Федерации. Но другательство над буквой Z – это театр абсурда, да? Это не является дискредитацией армии ни в коем случае, потому что буква Z – это буква Z из латинского алфавита. Все. Нигде в законодательстве не сказано, что она имеет какое-то специальное значение, является символом российской государственности. И та же самая история, например, с понятием «предатель», «национал-предатель». Нигде в российском законодательстве нет такого понятия. За это нельзя доносить на соседа. Тем не менее, у нас уже все это существует в неформальном поле и прекрасным образом работает. Операция «Крепость» – это очень симптоматичное название, потому что Россия превратилась в осажденную крепость, и внутри этой крепости можно творить все, что угодно. У них развязаны руки. Они теперь не связаны ничем, никаким политесом по отношению к Западу, и СПЧ для нас не указ, Запад для нас не указ. Можно делать со своими гражданами все, что они хотят. И они делают со своими гражданами ровно то, что они делают с гражданами другой страны. Для них это просто масса. Собственно, и солдаты для них – это пушечное мясо, не больше того. Это тоже не вполне себе люди. Да? Они сами дискредитируют собственную армию тем, что в этой армии появляются, между прочим, солдаты-срочники. Это уже не новость, они сами об этой новости говорят. Ничтоже сумняшись, говорят о больших потерях устами, между прочим, пресс-секретаря президента.
Ну и сегодня Владимир Путин тоже косвенно сказал. Ну почему? Нас вот спрашивают, почему не быстро? Ну потому что когда быстро, это слишком большие потери, мы хотим их избежать.
В результате он все, что делает Путин, имеет обратный эффект. Он не хотел инфраструктуры НАТО у границ, теперь она есть, эта инфраструктура НАТО. Ее не было. Он не хотел милитаризации Украины, теперь эта милитаризация будет. Ну и так далее по списку. Он добился прямо противоположной цели. Он думал, что Россию будут уважать. Россию теперь просто ненавидит. Он нашу страну превратил в жупел какой-то. Да, так сказать, не просто в страну-изгоя, а в нацию-изгоя. Мы уже теперь отвечаем за это. За все уже русских нигде нормально не воспринимают.
Андрей, вам большое. Я должна очень успеть важный вопрос задать Валерию Карбалевичу. Валерий, это правда важный вопрос. Я вот не знаю ответ на него, и очень интересно вас услышать. А вот это законодательство, которое сейчас, в Российской Федерации, антифейк, нельзя фейки плодить про российскую армию, а фейк – это любое подвергание сомнению ее действий. Нельзя называть эту операцию войной. Ну, в принципе, ее так называют, но надо, чтобы в определенном контексте, что это война с нацистами. Это можно так называть. А то, что мы напали, это нельзя называть вот так. У вас это в Беларуси там распространяется на вас все это?
Ну, Беларусь тут идет с большим опережением. У нас это законодательство было принято сразу после протестов 2020 года. У нас за несанкционированный протест, два раза участие в несанкционированном протесте, уже уголовное дело. Причем у нас приговоры сталинские. 15 лет дают, 18 лет по политическим статьям. Так что...
То есть вам не надо было вводить ничего специально нового на уже на вашу прекрасную репрессивную эту историю?
Да, так что по сравнению с Белоруссией вообще в России разгул либерализма.
Ну, был.
К оппонентам.
Был, был. Спасибо, Валерий, спасибо вам, уважаемые гости и участники, и главное, зрители. До свидания.
Скучно не будет. Слушай на всех подкаст-платформах. Просто надень наушники. Подкасты «Радио Свобода».
«Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Архивный проект. Самое интересное из нашего общего прошлого. Незаконченная история. Незалеченные раны. Все еще живые надежды. Могла ли Россия пойти другим путем? Архивный проект. Первый раз в эфире в полдень по Москве с повторами в течение суток.